Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире – президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. Добрый вечер, Александр Александрович.
Добрый вечер.
Стратегические оценки так звучит очень глобально. Чем
это
занимается институт?
Это позволяет поговорить о самых разных вещах.
О самых разных. Что исследуете, что оцениваете? Что самый главный предмет оценки сегодня?
Ну, разные вещи в центре нашего внимания находятся в разные моменты времени. Ну, например, военная реформа, как развиваются события в армии, как идет перевооружение и, собственно говоря, каковы результаты, почему происходит то, что происходит с ракетой «Булава». Но не только это. Ситуация внутренняя, политическая. Насколько успешен тандемный способ управления Россией, и насколько это долговечно, и нет ли признаков того, что там возникают какие-то внутренние трения.
Исследовать, оцениваете только наших или нашу политику, или наружу тоже заглядываем?
Нет, конечно, заглядываем, но, понимаете, дело в том, что как в какой-то момент времени, после распада Советского Союза, произошел очень серьезный сдвиг на рынке. Так скажем.
Что за рынок?
Ну, раньше, допустим, мы писали для международного отдела ЦК, для МИДа, их интересовало, что и почему происходит в Соединенных Штатах. А потом мир стал интересоваться, что и почему происходит на территории бывшего Советского Союза. Это его волновало значительно сильнее. А что происходит в Соединенных Штатах? Ну, они как-то иногда и без нас догадываются.
Да-да-да. Вы в то время, когда писались аналитические записки по поводу Соединенных Штатов, вы работали уже в этом институте или в этой структуре?
Я работал в Институте США и Канады, у академика Арбатова, провел там больше 15 лет, считаю, это лучшие годы моей жизни. Ну, во-первых, потому что академик Арбатов чудесный человек, это был институт, где существовали глотки свободы, и большие он нас очень крепко прикрывал. Ну, и там, например, там родилась моя первая записка в международный отдел ЦК, в промышленный отдел ЦК о том, как будет меняться характер обычной войны. Сейчас все это подтверждается, надо сказать.
Что же вы писали тогда и когда, в каком году?
Вы знаете, годы я точно не вспомню, это было уже так давно, что...
Но это 70-е или уже 80-е?
Это 80-е уже. Это когда стало ясно, что... Знаете, я напоролся на одну статью в странном журнале «Technology Review». Вроде бы не политический журнал. И называлась она по-английски так труднопереводимо «Winning through sophistication», то есть победа за счет изощренности, так что ли. И рассказывалось о том, что можно изменить тактику применения и оперативное искусство обычных вооруженных сил, потому что у них появились новые возможности. Появился компьютер, маленький, дешевый, работающий в реальном масштабе времени, который можно поместить, хотите в снаряд, хотите в ракету, куда хотите засовывается. И можно сделать так, вот вы накапливаете силы для наступления, ну, во-первых, конечно, на месте прорыва, у линии фронта, но где-то у вас должен быть второй эшелон, который пойдет поддерживать первый, потом третий эшелон, самый главный, где-то уже в десятках километрах от линии фронта. Вот вы посылаете туда ракету, большую довольно-таки, но это все равно тактическая обычная ракета с сабмюнишн, с маленькими ракетками. Она их выпускает, прилетев в район сосредоточения, и они начинают сами искать танки, соображая, где горячие цели. И, в конце концов, вы им пожжете столько танков, что они не смогут начать первое наступление, поскольку его нечем будет поддерживать.
Это уже формулировалось в начале 80-х годов?
Да. Первые соображения на этот счет появились именно тогда, а первое серьезное практическое применение, которое произвело впечатление на наших генералов, это была, ну, назовем это первой иракской войной, войной в заливе, когда Саддам захватил Кувейт, и мировое сообщество решило его наказать и выгнать. Тогда, правда, вот таким умным оружием оно было еще дорого, и их было мало, поразили только 7% целей. А 93% поражались обычными бомбами, снарядами, танковыми пушками. Но поскольку головки стояли в основном телевизионные наведения, они транслировались по CNN, и тут возник мультипликативный эффект. CNN. То есть каждый вечер обыватель садился к экрану и видел как картинку, которую видит ракета, подлетая к цели. Вот какое-то бетонное сооружение.
Я боюсь, что это оружие подействовало больше, чем сами ракеты в каком-то смысле. Вот такие демонстрации возможностей. власти, да?
Да, это очень серьезно. И именно тогда, кстати говоря, наши генералы впервые настояли на том, что мы должны отказаться от действовавшей долгие годы в Советском Союзе принципа неприменения ядерного оружия. Они поняли, что есть некоторые задачи, которые они своим обычным вооружением решить не могут.
Это очень интересно. До какой степени сама постановка этих задач, и до какой степени мозги этих генералов находятся внутри старой задачи? В каком состоянии находится только что мы, ну, не только что, месяца полтора, да, озвучено, значит, очередной приступ нашей военной доктрины, да?
Нет, военная доктрина еще не озвучена, давайте по порядку. В 2008 году, это был июль месяц, совершенно неожиданно на ежедвугодичном совещании послов Российской Федерации, есть такое мероприятие, которое раз в два года проводит МИД, он собирает всех послов, и перед ним выступает с руководящими указаниями президент, что мы ждем от нашей внешней политики. И он там вдруг обронил фразу. Знаете, несколько дней назад сказал, я подписал новую концепцию внешней политики.
Сказал президент.
Да, но мы, конечно, бросились ее искать, потому что обычно концепция внешней политики подписывается после политического документа, после стратегии национальной безопасности. Да. А тут она появилась сама по себе, как чертик из табакерки, оказалась очень интересным и очень полезным документом. Правда, она была почти сразу же, уже в сентябре, немножко дезавуирована тем же президентом после грузинских событий. Но появилась военная доктрина, потом появилась вот уже в мае, прошу прощения, в ноябре этого года, 2009-го, новая стратегия национальной безопасности 2020, базовый документ. И сейчас нам грозят, только грозят, появлением новой военной доктрины. Патрушев, начальник генерального штаба, заявил, что к Новому году этот проект документа будет положен на стол.
Он начальник Совета Безопасности.
Секретарь Совета Безопасности. Да. А это как раз заявил начальник генерального штаба. А Патрушев дал серию интервью, секретарь Совета Безопасности, в которых рассказал о новинках, которые там будут.
Вот подождите, прежде чем вы уже скажете о новинках, с его слов, вот, как говорится, для совсем простым русским языком, в 70-х годах понятно, да? Две сверхдержавы, соревнования систем с различным строем. Из этого вытекало более-менее с разной степенью осложнений и все остальное. Сегодня мы против кого? Кто угрожает национальной безопасности России? Как это формулируют наши...
Разные документы формулируют по-разному, а иногда в одном и том же документе формулируется прямо противоположно. С одной стороны, нам угрожает экономическая нестабильность. Вот если взять документ, который я упомянул, концепцию внешней политики новую 2008 года, там... Впервые ясно и понятно изложено один за одним, что нам угрожает. Из этого, сказать, следует один очень интересный вывод, из этого перечисления. Начинается все с международного терроризма. Потом идет угроза распространения ядерного оружия. Потом идет международная преступность, наркотрафик. И так далее. И доходит это все дело до... климатических катастроф и техногенных катастроф тоже.
Но это когда слишком много, это значит, что ничего.
Нет, это значит очень много. Это, на самом деле отсюда следует неизбежный вывод, что угрозы основные международной безопасности сегодня одинаковы для России, для Америки, для Евросоюза, и что мы должны, обязаны быть, если не союзниками, то хотя бы партнерами. То есть у нас выхода другого нет. И поэтому рассказывать о том, что приближающаяся там к нашим границам инфраструктура НАТО – это главная угроза, сегодня уже не актуально.
Но это кто, кроме вас, знает?
Да вы знаете, знают, конечно.
Нет, но я ориентируюсь на людей, которые смотрят Первый и Второй канал. Как-то я борьбы за глобальным потеплением особо там не наблюдаю, а вот насчет армады НАТО у наших берегов – это просто регулярно.
Ну, тут много причин. К сожалению, во-первых, в России существует историческая традиция, глубокая достаточно, объяснять все заговором. Вот мы никогда не начинаем с себя. Мы не говорим о том, что поздно встаем, там много пьем, долго спим, что не всегда руки из того места растут, из какого надо, что организовываться не умеем.
Из какого надо нам.
Понятно. Вот. А это все обидные и сложные объяснения.
Да.
И непрямые. А значительно проще объяснить. Так это же сионистско-масонский заговор. Это опять эти балуют. балует. Англичанка нам чего-то гадит.
Да.
Это, вообще-то говоря, комплекс неполноценности.
Ну вот сегодня...
Когда это поддерживается массово по Первому и Второму каналу, как вы сказали, это очень западает в души и в умы даже людей, в общем-то, далеких от этого, но вполне соображающих. Вот я, например, своим студентам очень долго объясняю, что Америке невыгоден распад России, что она не ведет политику к тому, чтобы мы развалились, и что это было бы для Америки самой большой геополитической катастрофой, когда страна с тысячами ядерных боеголовок начнет неуправляемо разваливаться. Америке надо будет думать, а что делать.
Ну да, здесь можно, здесь хоть какой-то один центр, с которым можно договориться, разумеется. Ну, это все довольно простые вещи, одноходовые. Тем не менее, на массовое сознание действует оружие массового поражения, да, вот такое, как телевидение. Оставим в покое телевидение. Те люди, которые принимают решения, те люди, которые... Ну, вы имели эти возможности сравнить, да, с позднесоветских времен. Адекватность восприятия угроз, адекватность восприятия реальности выросла?
Ну, то, что не выросло, я бы, пожалуй, сказал однозначно. Уменьшилось ли, мне сейчас сказать трудно. Я не проводил каких-то измерений, не собирал каких-то социологических данных, но у меня такое впечатление, что... потребность нынешнего руководства общая в такой профессиональной экспертизе катастрофически быстро стремится к нулю. Ну, во-первых, они уверены, что они сами все знают. А во-вторых, у них есть такие эксперты, с которыми удобно работать, и которые очень напоминают мне героев сказки Андерсена, которые шили наряд королю. Они уже не первого короля обштопывают, изображают, что они придумывают какие-то новые концепции.
Для умных.
Да. И то, что король голый, это просто неподготовленная чернь не может определить. Но, к сожалению, у них есть огромные средства влияния на людей. Ну, я не знаю, после, там, допустим, 2-3 обработок такого человека, аналитика, как Михаил Леонтьев, сам поверишь, что Америка против нас что-то замышляет. Но так ненадолго, конечно.
Пока не схлынет. Пока не похмелишься вместе с ним. Тем не менее, реальная угроза. Давайте разделим. Экономический, про кризис понятно. Ну, не то чтобы понятно, но тут не предмет для полемики особенно. Военная, зато, так сказать, сократим... поляну. Военная угроза. Кто нам военно угрожает? Или никто, а что может быть, да, если шире стать?
Ну, на самом деле, вы знаете, вот сейчас идет военная реформа, и из нее пока еще она не закончена, но подходит к финишу. Из нее можно сделать очень интересные выводы, что, во-первых, впервые, может быть, за 150 лет существования наших вооруженных сил последние, мы не готовимся к мобилизационной армии, которая нужна для долгой глобальной войны, для резервирования огромного количества промышленных мощностей, для вот всех этих дел, потому что армию мы решили сократить до 1 миллиона человек, и с одного из совещаний высоких военных в печать просочилась цифра. Это мирное время, а в военное время 1 700 000, 1 800 000. Это значит, мы не собираемся вести большую глобальную войну. Значит, главные конфликты, которые нам сегодня угрожают, это конфликты локальные и региональные. Где они могут произойти? Ну, кто знал, что так случится с Саакашвили? Вот произошло там. Этого никто не предсказывал. Я считаю, что это не очень дальновидная и прозорливая политика грузинского лидера, но это отдельный разговор. Можно поспорить о том, почему случилось так и не иначе, и почему вообще это произошло. Но выявило это, кстати говоря, колоссальные слабости нашей военной машины.
Разве? Я читал, я повторяю всегда, что я адвокатом дьявола выступаю здесь, на этом месте, но, тем не менее, я читал, в том числе не только у кремлевских аналитиков, а вполне независимых, о том, что, ну вот, какая-то часть нашей армии, да, какие-то соединения показали свою там боеготовность и так далее, что все не так плохо оказалось, что могло быть гораздо хуже.
Ну, вообще говоря, в жизни всегда может быть хуже и лучше. Мы могли проиграть войну.
Ну, это надо очень, конечно,
ну, да. Наверное, не надо быть особым специалистом, экспертом и вообще кем-нибудь, чтобы догадаться, что 58-я армия, Северо-Кавказский военный округ грузинскую армию победить смогут. Только во что нам это обойдется и что это выявит?
Что это выявило?
Выявило много всяких вещей. Первая наша колонна, которая двигалась к Цхинвалу, сначала попала в артиллерийскую засаду. Цхинвал ведь расположен в углублении между холмами, в низине. Из гор начала бить грузинская артиллерия. Так оказалось, что у наших войск нет средств связи, а если есть, они подавлены простейшими грузинскими устройствами, не грузинскими, конечно, но полученными грузинской армией. И комдив вынужден был занимать у журналистов, которые сопровождали его колонну, спутниковый телефон, чтобы вызвать себе артиллерийскую поддержку. Потом, когда машину, где были журналисты, боевую машину пехоты подбили, она попала уже в танковую засаду, значит, нет никакой разведки, нет никакой информации. Она попала в танковую засаду. И те, кто выскочили из машины, залегли по разные стороны, они перестали быть действующим частью, потому что за грохотом боя по разные стороны бронированной техники ничего не слышно. А индивидуальных средств связи никого у них не было. Мы потеряли непростительно много самолетов, в том числе и современных. Сколько точно, никто не знает, и я тоже не знаю. Но я знаю, что были сбиты Ту-22М. Это дальние бомбардировщики. Почему это произошло прежде всего? Ну, во-первых, конечно, недолет, в смысле напрактикованность. Для того, чтобы пилот чувствовал машину пальцами, он должен на ней летать, имитаторов только недостаточно. А потом у нас средства поражения имеют короткий радиус. Самолету приходится входить в зону действия ПВО цели, которую он хочет поразить.
Скажите, выйдя из чисто военных вопросов, вопросы здравого смысла, неужели то, чтобы это понять, вот такие простые арифметические вещи, да, необходимо гибнуть и, так сказать, посылать на смерть людей? Это в теории что? Неужели это в теории не ясно? Это же ясно в теории.
Нет, в теории ничего не ясно. В теории ясно, что непобедимое легендарное, что мы сметем с любого врага, что нерушимой стеной обороны.
Но это было известно еще во времена конницы Даватора, насколько я понимаю, да? Как-то не сильно помогло, да, конницы Даватора, я имею в виду.
И, тем не менее, это было известно очень хорошо, и по-настоящему на это обратили внимание только после грузинского конфликта.
Ну, что называется, нет худа без добра. Хорошо, это наши проблемы. Будем, если говорить о стратегических направлениях, Иран, Дальняя Корея.
Может, начнем с США? Если говорить о стратегических направлениях, у нас там
опасность.
Договор... Нет, опасности там нет никакой.
Я сейчас говорю о том, что...
А, об опасности? Можно...
Нет, хорошо, нет, давайте раз о договоре, давайте, у нас как раз 5 минут до конца этого отрезка эфира. Вот давайте по штатам.
Ну, вроде бы пришло сообщение сегодня, что был в пятницу ночью или в субботу, ну, в общем, совсем недавно, телефонный разговор между Медведевым и Бараком Обамой, и что они подтвердили, что прогресс в деле достижения соглашения достигнут значительный, но пока текста нету, но они полны решимости завершить процесс как можно скорее и отдали такое распоряжение командам переговорщиков. Это значит, что договор, скорее всего, будет. Для меня, честно говоря, совершенно не важно, когда он появится. Ну, не вообще не важно, когда, а через месяц, через два, через две недели, через три дня. Это большой роли не играет. Играет роль качество документа. А вот с качеством документа сложности, потому что 8 лет не шли переговоры по этому вопросу. Разбежались команды переговорщиков, профессионалов ведь надо создавать. Это очень сложные тонкие материи. Там должны работать инженеры, дипломаты, разведчики, ученые. И в Москве должна быть, если о нас говорить, широкая научная база, на которой можно опереться, у которой можно спросить совета. Все это было в Советском Союзе. А сейчас, 8 лет по вине, кстати, американцев, ничего не делания, кто-то ушел физически, кто-то ушел, потому что поменял сферу деятельности. Создавать заново такие команды профессионалов очень сложно. Где-то мне приходилось видеть, не знаю, насколько это точная информация, что они там работают двумя командами по 40 человек в две смены. Но если корову даже возом сена скормить, она сразу же не даст вам цистерну молока.
Сколько, какое время, по-вашему, потребуется, чтобы добиться качественного соглашения?
Вы знаете, я время не оцениваю, потому что, еще раз повторяю, для меня это не важно. Если понадобится 2 месяца, я бы вообще поступил вот как. Я бы сейчас продлил те положения договора СНВ-1, которые говорят о верификации, о системе контроля, там целый том. и дал бы возможность дорабатывать спокойный договор, требуя, чтобы темпы не снижали. Потому что день, когда это будет согласовано, еще мало что значит. Президенты договорятся, президенты подпишут, команды согласуют. А потом все это пойдет на ратификацию. Даже в нашей Государственной Думе я предвижу выступление. А уж что будет в Сенате Соединенных Штатов, я могу себе
представить. Который место для дискуссии, в отличие от нашего, как ни странно. Предыдущие концепции советских времен базировались на, значит, теории недопустимого ущерба, да, на исчислении недопустимого ущерба, который был какой-то катастрофический. Практика показала, что для недопустимым ущербом является гораздо меньший ущерб. Да? Вопрос дилетанта: зачем столько? Да, столько способов уничтожить друг друга, когда за глаза ясно, что достаточно одного.
Вы знаете, вы попали в самую-самую точку. Совсем недавно была опубликована работа Федерации американских ученых. Это очень уважаемая общественная организация. Она общественная, но в ней 68 нобелевских лауреатов, помимо остальных ненобелевских лауреатов. Это люди очень серьезные. И они хотели бы помочь Баракку Обаме выработать подход к безъядерному миру. Тут надо рассказать о том, что нам грозит в 2010 году, надвигается конференция, новая обзорная конференция по договору о нераспространении, и ведущие ядерные державы должны подтвердить, что они верны этому договору, то есть что они ведут дело к ликвидации своих ядерных потенциалов, пусть не мгновенному, но все-таки в ту сторону, а не модернизации и наращиванию. И ученые высказали такую мысль, которая может показаться немножко людоедской, некоторые, во всяком случае, так интерпретировали, они сказали, что не нужно такого количества ядерного оружия, нужно перейти к минимальному сдерживанию. Минимальное сдерживание – это десятки боеголовок, которых достаточно, ну, хорошо, пару сотен, ну, три сотни.
А сколько их сейчас?
Три тысячи в стратегическом только потенциале, а есть еще тактическое ядерное оружие, про которое точно вообще мало что известно.
На этой жизнерадостной ноте мы прервемся на короткий выпуск новостей. Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок, в прямом эфире. Мы продолжим после выпуска новостей.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что в составе экипажа задержанного в Таиланде самолета с оружием находился гражданин республики. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси. Как уже сообщалось ранее, власти Таиланда в субботу задержали самолет Ил-76 с оружием на борту. В Москве задержаны активисты Левого фронта и Движения «Вперед», пытавшиеся провести в центре города несанкционированное шествие «Антикапитализм-2009». Сергей Багапш одержал победу на прошедших вчера выборах президента Абхазии. Согласно официальным данным, за действующего главу республики проголосовали более 59% избирателей. В Челябинской области разбился частный самолет. Погибли 8 человек, сообщает региональное управление МЧС. В Перми сегодня, на 9-й день после трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь», в городских храмах отслужили панихиду по 146 погибшим. В Москве открылся 22-й съезд ЛДПР, посвященный 20-летию партии. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии «За справедливую Грузию» Зураб Нагайдели вновь отправляется в Москву. Это уже третий визит за последние 3 месяца. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан встретился с президентом страны Хамидом Карзаем. Браун подчеркнул, что решающими для Афганистана станут ближайшие месяцы, когда США и их союзники будут наращивать силы для борьбы с талибами. Возобновилось прямое железнодорожное сообщение между Белградом и Сараево, прерванное 18 лет назад из-за начавшейся на Балканах войны. В Испанской автономной области Каталония проводится неофициальный референдум о признании независимости региона. Вы слышали краткие новости.
Все свободны в прямом эфире на радио «Свобода». Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. Александр Александрович, у нас звонки. Вот давайте по традиции с них начнем, потом вернемся к столбовой теме. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, вы задавали вопрос о том, какая большая опасность, больше всего опасность грозит России. Так я не сомневаюсь в том, что это российское руководство. А вот вопрос у меня такой. Вот какой смысл вот этого превентивного, то есть предупреждения о том, что Россия имеет право превентивного ядерного удара? Это что, устрашение? Или вообще я не очень понимаю? Спасибо.
Спасибо.
Иван, вы знаете, ну, я бы не сказал прямо только руководство одно лишь, потому что это очень широкое понятие, это мы сами. Я бы сформулировал чуть более широко. Основные угрозы России сегодня исходят не извне, а изнутри.
Ну да.
Вот, в том числе, конечно, от многих деятелей руководства. Теперь о том, что объявил секретарь Совета Безопасности. Он объявил о том, что я не буду рассказывать долго, хотя это стоит того, поверьте мне. Но я хочу сказать о последних изменениях, что в военной доктрине за Россией, Россия зарезервирует за собой право наносить превентивные ядерные удары не только в крупных конфликтах, но и в региональных, и в локальных. Вот в каком локальном конфликте мы можем нанести ядерный удар, тем более превентивный? Превентивный – это ведь не значит первым использовать ядерное оружие, отражая агрессию.
А значит, не дать использовать другому.
Да, да. Превентивный и первый – тут такая же разница, как между милостивым государем и государь-император. Похоже, но не одно и то же. Но вот где? Давайте, так сказать, вместе рассуждать, что если бы у нас было, если бы эта доктрина уже действовала во время конфликта с Грузией, мы что, выбивали бы из Цхинвала грузин ядерным оружием или сожгли бы в ядерном огне Тбилиси или Гори, ну, невозможно придумать такого конфликта и осмысленного применения ядерного оружия превентивно в локальном конфликте. На мой взгляд, мы просто оказались в ситуации, вот я напомню вам, перечитайте, он маленький, рассказ Чехова «Пересолил». Там землемер вечером едет куда-то к помещику, и возница, огромный мужик, его довольно здорово напугал. И когда они выехали на лесную дорогу, он испугался до того, что стало ему рассказывать, что у него три пистолета, и что вообще он убьет любого, кто будет приближаться.
Остался без возницы.
Кончилось тем, что возница рванул в лес, перепуганный своим седоком.
Ну, кого мы тут напугали?
Вы знаете, я думаю, что мы прежде всего говорим, это уже давно развивающаяся традиция, что российская армия, особенно после иракской кампании, где впервые была реализована сетицентрическая операция, принципиально новый способ ведения обычной войны, где показала свою роль во всей красе высокоточное оружие. Мы просто даем понять нашему политическому руководству, самим себе и всему окружающему миру, что есть целый ряд задач, с которыми мы обычными силами справиться не можем. Круг этих задач постоянно расширяется, а вот хлопнуть заржавевшей ядерной дверью мы еще можем, даже прямо у себя дома.
То есть, в сущности, это признание в слабости. То есть,
безусловно.
Мы говорим, что мы по-другому не можем, но это можем.
Да, совершенно верно.
Вот весь разговор, да? Понятный разговор. Хорошо, что вы... Я, кстати говоря, с этой точки зрения даже не анализировал. Вот удивительно, все на поверхности. Евгений из Калужской области, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Александр Александрович, вы упомянули ракету «Булава». Я слышал, вот скажите свою оценку, что при штучном производстве ракеты «Булава» она стоит 250 миллионов долларов, 250, значит, уже там один спуск, это 3 миллиарда.
13.
Вы знаете, я не знаю, сколько стоит булава, потому что булава еще не сделана, и еще на серию не поставлена. Булава – это, в общем-то, сегодня наша беда и наша проблема очень серьезная, потому что этот заказ на морскую ракету перехватил институт не теплотехники в Московской, где главным конструктором господин Соломонов в свое время. Обычно у нас макеевцы в МИАСе разрабатывали морские ракеты. А в чью-то голову светлую пришла такая мысль. А зачем нам разные ракеты для моря и для суши? Давайте сделаем одну универсальную. Чуть-чуть подкрутил, запустил с подводной лодки. Чуть-чуть подкрутил, запустил из шахты. И все детали одинаковые, и вся обслуга одинаковая, и производство одно нужно, на одном заводе можно делать. Мысль вообще очень красивая, надо сказать. Но только плохо то, что она слабо реализуемая.
Как большинство красивых мыслей.
Дело в том, что запуск из шахты или даже с подвижной установки – это запуск с твердой поверхности, где все выставлено, где геодезически все привязано. А подводная лодка, как ни крути, она качается. Ее нельзя прибить к дну гвоздем. И поэтому...
Автор красивой мысли этого не знал.
Ну, я думаю, что автор этой красивой мысли хотел перехватить заказ у Макеевского.
А вот скажите, вот это же такая вещь, которая выходит, конечно, тут же за рамки, собственно, военной тематики, да? А в нормальной стране, извините за такой термин, не военный, да? В нормальной стране существует обратная связь, да, общественное мнение, выборы, да, гласность. Все это немедленно становится достоянием общественности, в том числе цена, да? И 13-го неудачного запуска быть не может, да?
Ну... Не, на самом деле может. Когда испытывают новую совершенно систему, там по-старому, если бы использовали все стенды, там довольно много, там 18 пусков бывает, а потом, когда все выяснилось и все пошло, эта ситуация более-менее нормальная. Но здесь...
Понятно, но с ракетой, с подлодкой, прибитой ко дну, да, ясно, что этот гвоздь не появится в ближайшее время.
Ну, подлодка, она все равно качается.
Да, да, да.
Другой запуск, потом другой топливо. В общем, в результате мы оказались сейчас в ситуации, когда не цена булавы важна, а важно то, что нам грозит исчезновение морской составляющей ядерной триады.
Скажите, пожалуйста, вот среди людей, которые принимают решения, до какой степени адекватно они представляют себе эту коллизию? Вот коллизию вы описали, она довольно очевидна.
Не надо быть... только так на первый взгляд кажется, что довольно очевидно. А на самый поверхностный взгляд как раз... Надо же, какую я премию приполучу, и сколько звезд мне навесят.
А, в этом смысле,
на грудь,
да.
Если я сделаю универсальную ракету, которая будет и на суше, и на море, ну, и, да. И везде первая.
Значит, только тогда общество имеет право заинтересоваться ценой и материальной ценой.
Ну,
и...
общество у нас не принято на стадии разработки чего-то рассказывать.
Ну, я имею в виду, что...
Вообще говоря, а сейчас что делать? Сейчас мы вообще-то мы в капкане. Мы должны доделывать булаву. Потому что у нас получилась пикантная ситуация. У нас есть очень приличная ракета морская «Синева», но под нее остались только старые подводные лодки, которые вот-вот спишутся. И есть очень приличные подводные лодки, которые строятся, Юрий Долгорукий, которые нечем вооружать, потому что булава не летает. А поставить «Синеву» на Юрий Долгорукий нельзя. Тут дырка другая, механизм запуска другой, топливо другое, вес другой, все другое. Это надо новую лодку строить, а Юрий Долгорукий пустой стоит миллиард долларов.
Россия – щедрая душа. Марина Николаевна из Москвы,
да.
Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. Вот у меня вот такой вопрос. Так сказать, при Советском, когда мы были Советским Союзом, мы стояли в одном ряду с Кореей, Китаем, Северной Кореей, Китаем, там, Ираном, Ираком. Сейчас, когда у нас другой режим... Мы, вроде бы, весь мир вздохнул, что нас забросили, так сказать, хотя бы из этой группы. Но мы сейчас уверенно опять сползем туда же. Вот какой нам резон, вот объясните, ну какой нам резон делать булаву, делать какие-то еще
торпедоносцы? Вопрос более-менее понятен. Он уже из военной области выходит в такую, в политическую. Против кого? Куда летит булава? Зачем? Куда она должна лететь?
Нет, ну, если мы делаем ядерное сдерживание в расчете на стратегическую триаду, она включает межконтинентальные баллистические ракеты наземные, ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики, так было принято всегда, так на эту триаду мы опирались, то хоть какой-то элемент триады должен быть.
Вот тут мы выходим, возвращаемся, сделав круг в разговоре с радиослушателями, к тому, на чем закончили предыдущий отрезок эфира. Значит, к тому, что некоторое количество десятков нобелевских лауреатов, да, американских, пытаются для Обамы немножко обновить макнамаровскую концепцию безопасности.
Да, потому что макнамаровская концепция безопасности опиралась вот на что. Что ты должен всегда в ответном ударе суметь нанести оппоненту неприемлемый ущерб. А неприемлемым по Макнамаре считался ущерб 25-30% населения, 50-60% промышленного потенциала и 1000 важнейших предприятий. Так вот, сейчас эти нобелевские лауреаты посчитали, что вполне можно осуществить сдерживание России, если держать под прицелом 12 стратегических целей. Электростанции, промышленные крупные предприятия, потому что если по ним стрельнуть и попасть, а они обычно попадают, то Советский Союз, Россия утратит способность к ведению войны. Правда, погибнет еще примерно 1 000 000 человек, они говорят, но это все-таки лучше, чем всеобщий пожар. И совершенно не нужны вот эти гигантские количества. И вообще само ядерное сдерживание, сказали они, это отживший стереотип, потому что наличие ядерного оружия не сдержало по-настоящему еще ни одного конфликта последнего времени. Что сделало ядерное оружие в нашем конфликте локальном с Чечней? Только то, что нам, сломя голову, пришлось его вывозить оттуда. У нас было в каждой республике, оно существовало. Что там в англо-аргентинской войне за Фолклендские острова, Англия была ядерная держава, это остановило Аргентину? Что сейчас происходит, когда Америка действует? Что это помешало Аль-Каиде совершить свои террористические акты? Ну, в общем, есть над чем подумать.
Да, а если говорить о недопустимом ущербе для самой Америки, то выяснилось, что, значит, террористическая атака Бен Ладена на Нью-Йорк, Аль-Каиды, да, она, в общем, довольно серьезно поколебала политическую систему Соединенных Штатов. То есть там были введены ограничения, да? То есть два самолета, взлетевшие в не 1 000 000, а 3 000 человек погибших, и вот такого рода атака, а ее оказалось достаточно для того, чтобы... В общем, это был для Америки недопустимый ущерб, да?
Я бы сказал так, Виктор, вы знаете, я бы сформулировал это все-таки 2 дома и 3 000 человек, тут мы так оперировать немножко, это будет легкомыслие, я бы сказал так, что нет той политической цели, ради которой Америка была бы готова пожертвовать каким-нибудь крупным городом на своей территории.
Ну, в том-то и дело.
Не 3 000 000, ну, скажем, там, Нью-Йорком, Манхэттеном даже.
Разумеется.
Чикаго. Разумеется. Вот нет сегодня такой политической цели, ради которой Америка пойдет на такой политический ущерб.
Стало быть.
Физический ущерб.
Значит, возвращаемся отскоком от борта, возвращаемся к нам. Зачем нам 3 000 ядерных боеголовок?
Ну, у Америки их поболее, чем у нас.
Нет, я спрашиваю.
Рудимент прошлого.
Да.
Родимые пятна.
Это как тот медведь, да, которого поймал охотник, да, иди сам, а он не пускает, да?
Да, ну, да, вы совершенно правы, кстати говоря. Здесь есть элемент технического детерминизма. Когда не политика диктует нам количество ядерных боезарядов, а уже существующий ядерный потенциал начинает нам диктовать политику. Он существует сам, живет своей жизнью.
Ну, в общем, военные взяли власть?
Да нет, я бы так не сказал.
Ну, я специально сгущаю.
Нет, военные все-таки шибко боятся начальства. Но...
Что-то я не замечаю, чтобы у них было начальство в нашей стране.
Ну, вы знаете, например, Сердюкову удалось очень многое сделать, при всем моем скептическом отношении к его мебельному прошлому. Но он начал с того, что он подошел к проблеме бухгалтерски. По специальности. Угу. Он спрашивает, а сколько земли у Министерства обороны? Никто не знает. А оказалось, что земли примерно территории Греции.
У Министерства обороны?
У Министерства обороны.
Неплохо.
Земельные участки. А почему на них растут коттеджи, и кто получает деньги за это строительство, и куда они деваются? Это тоже никто не знает.
Ну, ладно, не знаю, просто...
Ну, естественно, надо найти отвечающего.
Не скажут Сердюкову.
Да, найти отвечающего сложно. И Сердюков сразу заработал себе очень много врагов вокруг, но он действует, надо сказать, очень прямолинейно. Я не во всем согласен с его действием, не всегда. Но, кажется, впервые мы идем по пути отказа от мобилизационной армии гигантской и создания компактной армии, которая будет достаточно современна и будет готова к ведению локальных и региональных войн, в которые мы можем оказаться втянутыми.
Валерий Аркадьевич Скоролёва, из Королёва, значит, вот по специальности, в общем, может
да.
быть.
Да, правильно, по специальности. Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я бы разделил так условно на три крупные компоненты. Это воинское искусство, как бы отдельно, технология отработки ракетно-космических комплексов. А здесь прямо скажу, что для булавы это технология, отработанная годами, потерями. Это технология полностью с военно-технической точки зрения нарушена, нарушается. То есть совершенно некомпетентно все это делается. Хотелось бы сказать, что, конечно, отобрали проект. Это просто не лоббирование, а даже просто страшная штука. И я уверен, что булава вообще-то никогда не полетит с лодки. Ну, деньги, конечно, то, что вы не знаете, они огромные. На подготовку, испытания, проектные работы, все это дело. Больше, чем стоит серийная ракета.
Валерий Аркадьевич, порядок нулей вы можете сказать, если вы в курсе?
Вы знаете, я боюсь ошибиться, поэтому я не буду гадать, но вот та цифра, которую слушатель озвучил, она примерно похожа.
250 миллионов.
Да. Но это только стоимость изделия, а ведь еще сама подготовка к испытаниям, проектированию,
разработке. Есть ли вопрос?
Да, и последнее. Как же так можно говорить о том, что именно политика определяет количество ядерных боеголовок? Ни в коем случае. Опять-таки, количество ядерных боеголовок могут определять только стратегии, которые занимаются воинским искусством, и в умах которых только одна – обороноспособность государства.
Спасибо. Спасибо. Мне непонятно.
Нет, здесь есть на что ответить на самом деле. Вы знаете, это наше убеждение, что количество боеголовок должны определять военные.
Война слишком, как тот сказал, серьезное дело, чтобы доверять ее генералам.
На самом деле, как раз все наоборот. Почему американцы всегда сначала принимают National Security Strategy, стратегию национальной безопасности, где определяется район возможных боевых действий, куда может быть втянута Америка, характер боевых действий, в который может быть втянута Америка, количество противников, количество одновременно ведущихся конфликтов. Все это задают политики. Не потому что военные не специалисты, стратеги. Они очень хорошие люди, но они группа интересов, как и любая другая. И если военным поручать искать врагов,
они найдут
столько, что они у вас никаких бюджетов не хватит, и еще даже штаны придется
закладывать. Это очень простая задача.
Закладывать.
Найти врага, если надо найти врага, это расплюнуть.
Вот, и поэтому военные должны отвечать вот на какие вопросы профессиональные. Ему говорят, надо быть готовым к двум конфликтам. Допустим, на Ближнем Востоке, к региональным, и на Корейском полуострове, возможно, Россия может быть втянута. Выделить мы вам на этот год можем 1 000 000 000 рублей и ни копейки больше. Вот купите нам на эти деньги оптимальную оборону вот для этих задач.
Ну, это такая правильная по уму постановка задач.
А парламент еще будет проверять, туда ли вы израсходовали деньги, которые вам дали.
Не выросло ли коттеджей?
Да, на эти деньги.
На Пенсильванщине, да? По случаю. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор. Быстренько, значит, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо вам за очень компетентных и умных гостей.
Я старался.
Жду каждую неделю передач. Значит, Виктор, вот моя одна реплика и вопрос. Я считаю, что вот там гадают, за что Обаме дали Нобелевскую премию. Я считаю, что это всей Америке дали Нобелевскую премию за то, что они выбрали первого афроамериканца. Это первое. Второй вопрос у меня по именно Аль-Каиде. Ну, расскажите чего-нибудь. Ну, что они хотят? Почему вообще с ними нельзя договориться?
Отличный вопрос.
Вы знаете, давайте я начну с конца. Значит, ну, не Аль-Каида, а вообще сеть радикальных исламистских организаций. Вообще, что такое международный терроризм сегодня? Это вовсе не баски и не каталонцы, и не какие-то этнические преступления внутри страны. На самом деле, мы с вами жили долгие годы в холодной войне, когда противостояли две идеологизированных системы. Либерально-демократическая во главе с Соединенными Штатами и коммунистический проект. Коммунистический почил в БОЗе. Не будем сейчас рассуждать, почему правильно, неправильно это случилось. Либерально-демократический остался один. Вот сейчас ему как бы в противовес начинает вырастать радикальный исламистский проект. Это попытка глобальной экспансии радикального ислама. Это не надо путать с исламом как религией или с исламом как культурой, потому что они не имеют к этому никакого отношения. Это как раковая опухоль на теле ислама. Это вырастает для того, чтобы дать миру новую идеологию, которая будет справедливой. Постулат простой. Мир живет несправедливо. Это действительно так. А если жить по законам, по которым мы вам вот сегодня скажем, если девчонке там 19 лет или даже меньше, обвязаться пластидом и гвоздиками и пойти взорвать себя и еще десяток израильских юношей на дискотеке, то в конце концов мы добьемся того, что в мире наступит всеобщее счастье. И поэтому в этом сложность, что с Аль-Каидой нельзя договориться, ее нельзя купить. Там люди как раз не бедные в руководстве. И идеологию нельзя разбомбить и расстрелять. Идеологию можно противопоставить только идеологию. Простите, а начало вопроса...
Начало вопроса было про Обаму и премию мира.
А, премию мира.
Значит, вот это интересно, кстати.
Значит, ну вот в каком-то, сейчас, по-моему, американском городе выбрали мэром лесбиянку.
Да, да,
ну,
да.
Ей тоже надо дать премию мира, что это первый случай, когда...
В Хьюстоне, по-моему.
В Хьюстоне, да, на юге, у них там жарко.
Да, и... да.
Нет, на мой взгляд, Обаме дали премию несколько авансом, но он все-таки породил такие надежды в мире, какие не удавалось породить ни одному политику. И я считаю, что тут немножко быстро ему дали. Через 10 дней он был номинирован после того, как стал
премьером Кассиопа.
Но я помню, если кто смотрел инаугурацию Обамы, вот эта картина, он принимает присягу на ступенях Капитолия, и до Белого дома миля, который он потом пройдет вместе с Мишель, взявшись за руки, она заполнена народом. Это люди, приехавшие, их не сгоняли к 19-му столбу за отгулы. Это люди, приехавшие на свои деньги со всей Америки, и они молились вместе с ним. Это было как явление Мессии, и даже немножко вызывало дрожь. Но не может человек оправдать таких ожиданий, тем более сразу. А у американцев с ним связаны были огромные ожидания. Кое-что все-таки он очень здорово сделал уже. Он бы немножко повернул ситуацию в Ираке. Я не знаю, получится ли у него в Афганистане, страна сложнее по некоторым параметрам. Но вообще, я с другой стороны соглашусь, что когда страна ведет 2,5 войны, то как-то не самый лучший момент давать президенту Нобелевскую премию мира.
Хотя он вполне адекватно в своей речи, он вполне адекватно воспринимает это.
Он сказал о том, что справедливая война лучше мира.
Да, Александр Хейг, да, говорил, что есть вещи поважнее мира. Олег из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тут вот говорилось о неприемлемом ущербе. Но ведь для этого важно то, как оценивает этот неприемлемый ущерб тот политик, который принимает решение. Обама в качестве неприемлемого ущерба будет учитывать, это у него один порог.
Вопрос понятен, да, более-менее понятен.
Ну, этот неприемлемый ущерб появился при Макнамаре. Макнамара его ввел этот термин и первый представил расчеты. По его параметрам должно было прекратить существование государства, которому надо нанести неприемлемый ущерб. Как я говорил, это 25-30% населения, да, да. Это 55-60% промышленного потенциала и там тысячи еще важных объектов. Сейчас этот неприемлемый ущерб, конечно же, совсем другой. И не только потому, что политики стали немножко, у них в мозгах что-то шевельнулось, а еще и потому, что мы живем совсем в другой цивилизации. Она очень уязвима. Причем уязвимо к грубым воздействиям. Представьте себе, там попадает что-то в плотину Саяно-Шушенской ГЭС. Представьте, что попадает что-то в атомную электростанцию. Все очень тонко настроено и очень болезненно воспринимает грубые, силовые, особенно дурацкие воздействия.
Но это оборотная сторона технического прогресса.
Да, если мы хотим жить комфортно...
Если мы в чистом поле жили, то бомби на здоровье.
И тогда, может быть, вот когда Америка начала операцию в Афганистане, у них проблема у штабистов была найти цели. Нет инфраструктуры, нет производства, чего уничтожать надо. Военных заводов нету. По верблюдам стрелять миллионными ракетами.
Да-да-да, вот нам бы ваша проблема, господин учитель. Последний вопрос, Владимир из Владимира, здравствуйте, вы в эфире.
Алло. Ой, спасибо, Виктор, ой, спасибо. Хочу поправить вашего гостя, он сказал, что экстремистский ислам противостоит ли либеральным, так сказать, ценностям...
Ой, Владимир, я прошу прощения, минуты осталось несколько. Если есть вопрос, задайте.
Значит, либеральный ислам противостоит не либерализму Запада, а всей системе секулярных светских государств.
Ну, понятно. А вопрос-то? Вопрос не было.
Может быть, потому что я говорил о том, как он появлялся. У них все-таки враг номер один, сатана, самый главный, это Израиль и Соединенные Штаты. Угу. Потом идет ЕС, потом идет Россия, потом азиатские страны. Но вообще наша цивилизация в современном ее виде, при всем разнообразии, это противник. И не надо думать, что они разберутся с Америкой, разберутся с Израилем, и мы будем жить
а
вместе.
Нас полюбят.
Да, нас вдруг полюбят. Нет, мы просто немножко подальше на листе ожидания. А Россия, кстати говоря, довольно близко, потому что мы разгильдяи, потому что у нас легче атаковать, и потому что у нас, собственно, довольно большое... большая исламская составляющая в населении. С ней тоже можно работать.
Давайте о хорошем в последнюю минуту эфира. Все-таки Россия вроде бы изменила концепцию в отношении Ирана. Да? Вы это как воспринимаете, наши подвижки?
Во-первых, здесь можно, конечно, подумать о том, что мы хотели подписание договора с Америкой. Во-вторых, не надо забывать, что Иран к нам близко. Все-таки как ни крути, как ни отвергай, это все-таки существующие уже сейчас иранские ракеты покрывают юг России по кривой Ростов-Волгоград до нее.
Неплохо.
И мы совсем не заинтересованы в том, чтобы у нас на границах появлялось новое ядерное государство. Когда-то один советский дипломат еще давал пресс-конференцию. Его спросили: ну вот вы продаете Ирану оружие, вы сами ему доверяете? Он сказал: доверяем, доверяем, еще с времен Грибоедова доверяем.
Да, 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 да. Ну, сколько должно, ну, как, поколение мидовцев смениться, да? Чтобы вспоминая Грибоедова, простите, звучит черным юмором, да, со времен Грибоедова, чтобы что-то проросло. Причем мы все-таки немножечко эволюционировали, не сильно, а должен сказать, что Иран с тех пор как-то...
Ну, Иран тоже проходил через разные стадии.
Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов был в прямом эфире в программе «Все свободны». После выпуска новостей программа «Общественное мнение». Как россияне относятся к революциям, к другим событиям 20 века? И нужна ли в России революция? Этот вопрос обсуждает Виктор Резунков со старшим научным сотрудником Института социологии Академии наук Марией Мацкевич и историком, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Борисом Колоницким. А это была программа «Все свободны». Мой гость сегодня Александр Коновалов. Спасибо. Встретимся через неделю.
Полчаса. Быстро и точно.
Выявляйте в своей среде тех, кто ради копейки готов жертвовать таким количеством людей.
Приостановление процесса просит его защиты.
Добро пожаловать на двухнедельную встречу, во время которой нам предстоит найти...
Акции протеста начались на минувшей неделе.
Ведется розыск неизвестных преступников, которые совершили вооруженное нападение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.